Дорогие наши слушатели, православный радиоканал «Воскресенье» в эфире. Это беседа о вечном, и сегодня я вам представляю Иерея Владимира Устинова, батюшка-настоятель прихода, святитель Ермогена, город Екатеринбург, наш с вами город. Отец Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Рад всех приветствовать на нашем радио. Благословение Господне да будет со всеми вами.
Современная воспитательно-образовательная среда. Вот сегодня мы живем в такое время, в общем-то, мы всегда в такое время жили, но, может быть, не всегда осознавали и понимали, что жить нужно по Евангелию, и нужно вспоминать о том, что Господь нам говорит не заглядывать в завтрашний день. Он учит нас учиться жить именно сегодня, сегодняшним днем. Вот, знаете, я, может быть, сейчас вам такой сложный задам вопрос, и очень хотелось бы, чтобы вы честно на него ответили. Вот как вы воспринимаете сегодняшнее время?
Ну, как? Оно есть, сегодняшнее время. Такое, какое оно есть, конечно, непростое. Конечно, на долю каждого поколения выходят какие-то трудности, сложности, искушения. Кажется всегда, что вот нам только несчастным очень тяжело жить. Очень полезно, конечно, заглядывать в историю и понимать, что на самом деле мы тут на самом деле ничего такого особенно великого, тяжелого не испытываем, не несем. И тогда наши какие-то проблемы, заботы, многие сами собой просто исчезают. Поэтому, вот, как бы ни казалось мне или кому-то наше время каким-то особенным, тяжелым или еще, принесшим многие испытания и искушения, вот. Нужно учиться. У нас множество примеров, которые наши заботы, проблемы могут помочь решить.
Вот сегодня я думаю, что нам нужно об этом говорить и вспомнить. И я сегодня приглашаю принять участие ваших прихожан и наших радиослушателей в нашем разговоре и напомнить номер телефона 379-65-94, код нашего города 343, телефон 379-65-94. Сегодня у нас в студии и священник Владимир Устинов. Вот мы, вы говорите, батюшка, не выбираем время. Ну вот если, например, посмотреть 100 лет назад, да, вспомнить то время, и сразу же на ум приходит революция, убийство царской семьи, что было в государстве, как оно процветало, и как народ отрекается от своего царя. Вот эти вот уроки, исторические уроки, хотя бы столетней давности нам очень и очень пригодятся сегодня и нашему сегодняшнему молодому поколению.
Да, действительно, 100 лет назад не лучшие годы нашей Родины были, и те испытания, постигшие вот то поколение, вот, очень горькие. Для меня вот таким большим примером интересным была моя бабушка. Она родилась в 1902 году. Была эпидемия ТИФ. Вымирало тогда действительно очень много людей. Моя прабабушка Татьяна умерла. Ей пришлось в 14 лет выйти замуж. Пришлось. Тогда это было возможно. То есть это вот 16-й год.
Прошлого века.
Да. человек прекрасно знал и видел вот эту вот историю, пережил. Это ее молодость. Когда нам говорили о вообще тех прекрасных революционных годах, годах, когда вот эта вся романтика революционная нам в школе так прививалась и так далее, я знал много чего другое. Из каких-то маленьких совсем рассказов о прошлом, вот именно родного, близкого человека, который не врет. Ну, такой откровенно, конечно, антисоветской пропаганды не было, но много что на самом деле потом, уже будучи взрослым человеком, мне пришлось переосмыслить. Это действительно трудные, не просто трудные годы, а годы, которые сломали преемственность, сломали культурную среду, в которой воспитывался человек, обычаи, обряды, быт, все ломали и очень жестко. Вот я некоторые такие вот, как сказать, архаизмы такие вот, вот видел, допустим, нам сейчас сложно представить, чтобы, ну, там, три поколения собралось вместе за одним столом, пели одни песни, танцевали одни танцы, и вот в этом общении проводили, проводя время, понимали, чувствовали люди друг друга. У каждого поколения свое, совершенно различное и ничего не имеющее общего, даже, ну, на уровне просто даже языка понимания. У каждого там молодого поколения свой сленг. Вот у нас вот, когда-то там я был тоже подростком, вот это вот очень было развито, и сейчас устаревшее это звучит смешно в ушах молодых моих теперь детей и подростков. У них свои совершенно любимые словечки, которые совершенно никак не понимают мой отец, которому вот 84 года. Как бы посмотрела бабушка, наживее она до современных лет, ну, я так, знаете, или благодарю Бога, что она этого всего не видела, потому что даже вот, даже те советские фильмы, которые очень такие были чистые, целомудренные, вот она воспринимала вот, ну, очень, очень так эмоционально. То есть человек не мог видеть, как это в кино, вот люди целуются. То есть она всегда очень бурно реагировала, что это для нее это было, ну, слишком откровенно, слишком. Вот, покажи сейчас человеку эти фильмы, ну, как? Как она бы на это реагировала? Вот. Сломали тогда очень много и разобщали как раз поколение. Поколение. От этого, ну, получили очень плачевный результат. Вот уже когда те люди, которые вполне, может, даже искренне и честно строили это светлое будущее, вот работали честно, возводили заводы, строили целые города, но сломав вот эту вот преемственность, культурное такое вот общение с молодым поколением, со своими отцами, дедами, которые жили до революции, воспитывались вот в то православной культуре, получили то же самое и от своих детей уже в наше время. Уже в наше время.
Батюшка, послушаем, у нас есть вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Лилия. Отец Владимир, доброго дня, благословите.
Бог благословит тебя, Лия.
У меня к вам такой вопрос. Болезнь ребенку, православный детский садик. Или все-таки лучше быть с мамой дошкольного возраста, то есть заниматься, играть, чувствовать, что мама рядом, любить его, ну, ребенка своего. И как быть, если скоро нужно все-таки выйти на работу из декретного отпуска?
Очень хороший вопрос, спасибо, Лия. Знаете, вот я об этом хотел как-то затронуть в этой передаче, потому что, вот опять же, к своей бабушке вернусь, вот тогда не было детских садов. Тогда вообще такого понятия не было, что своего ребеночка куда-то можно сдать.
Его нужно социализировать. Сейчас вот, да. Все время говорят, да, социализировать, социализировать, иначе он не впишется.
Ну, меня и из моих четверых детей тоже никто не социализировался в этом обществе. Ну, была возможность, слава богу, как-то вот Господь устроил, что, ну, хватало средств.
В семье социализировались.
Да. И вполне выше крыши хватает. Вот это и социализация и в семье внутри, если там четверо детей, вот, и вполне достаточно там это во дворе побегать, поиграться там, и еще как-то вот это вполне достаточно. А вот, тем не менее, вот вопрос, отдавать человечка маленького в православный детский сад или у себя в семье? Вот тут вот многие... Знаете, хотят куда-то своего ребеночка сдать, сбыть, вот, чтобы из него там сделали что-то, кого-то и так далее. Вот нате, нате дитё, и сделайте мне хорошо, чтобы оно было вот, вот там вот воспитано, и я получил уже готовый результат. Главное его отдать. Вот если есть такое настроение, же какой-то мимолетный помысл, да, вот отдать, и там кто-то что-то там сделать с моим ребеночком лучше, чем я сам. Это категорически нет. Вот категорически нет. Абсолютно неправильная мысль. Даже если, ну, необходимость заставляет выходить на работу, не хватает средств там, или еще что-то там, вот, то настрой должен быть только один, что детские сады, православные гимназии или какие бы там хорошие учреждения ни были, они стоят всегда на втором плане. И даже не на втором, даже, может, там на 24-м месте где-то там. Вот. Вы должны сами своего деточку воспитывать, вкладывать в него душу не ласками, не только вот, вот там ему там хорошие слова говорить, по головке гладить. Нет, очень много что нужно. Вы должны быть вот тем авторитетом, тем всем миром, вот, тем более мама вот, должна быть для ребёночка вот эти в первые годы всем абсолютно. И никто и ничто не заметит, никакое, даже православное воспитание. Там все равно чужие тети, пусть они даже хорошие православные тети, но они чужие. Если есть возможность оставлять ребеночка в семье, я вот по своему личному опыту, вот, своей семьи однозначно говорю, оставляйте. И пусть будет у вас, может, меньше средств, денег, но вы получите более-менее, не более-менее, а хороший, хороший результат, если это дитё дошкольного возраста будет с вами, а лучше еще, конечно, вы и там начальную школу как-то так вот избежать, экстерном пройти вот, до 4 класса. Вот, наше поколение, вот старшее, у кого сейчас дети, вполне может дать сам. Сами можем вот, эти все предметы проходить экстерном. Экстерном. Понятно, что это где-то все равно надо устраивать ребеночка. Да? Если есть такое, такая возможность, это будет только плюс. Вот, только плюс.
Вот так вот батюшка ответил на этот вопрос, вот такая точка зрения отца Владимира. Но мы сегодня вернемся к нашей теме беседы. Вот такая воспитательно-образовательная среда. Очень много сегодня мы к как я уже вам говорила, вообще говорим о современном сегодняшнем молодом поколении, потому что мы понимаем, что это будущее нашей страны, будущее мира. И вот совсем вот вчера мы с вами обсуждали, отец Владимир, да, какую-то недавно присланную большую смс-ку о том, что именно образовательный уровень наших выпускников после ЕГЭ становится очень-очень низким. И вот в этом году говорилось в этой смс о том, что оно в этом послании, о том, что именно в этом году наиболее низкий уровень по сравнению с прошлыми годами. Вы как раз сказали, что я в сегодняшнее поколение верю. Я вас так поняла. И наши дети не дебилы. Наши дети... Вот у нас, кстати, еще есть телефонный звонок. Давайте послушаем и запомним то, о чем мы сегодня говорили. Вот то, о чем я вас хотела спросить. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вопрос такой. Вот по революции, вот то, что вот в начале передачи затронули вопрос. А почему вот как бы вот постоянно, что вот народ там с ума сошел, народ не понимает, а роль временного правительства, почему никто не затрагивает вот этот вопрос? Почему, допустим, День Казанской иконы Божьей Матери нам объясняют вообще, что там произошел польский захват Москвы, а то, что в 91-м и в революцию произошло то же самое абсолютно, нам молчат это. Спасибо.
Спасибо, это наш, вот я узнаю по голосу, постоянный радиослушатель. Угу. Спасибо вам большое. Вопрос о временном правительстве.
О временном правительстве. Знаете, вот все-таки, даже если вот вы затронули 4 ноября, День Казанской Богородицы, да, это наш церковный праздник. Это празднование Казанской Богородицы, как раз вот эту иконочку казанскую обретал небесный покровитель храма, где я настоятель, святитель Ермоген, тогда еще священник он был, Ермолай. И если вы обращаетесь ко мне, ну, как к священнику, вот, то моя задача говорить вот о церковных праздниках, о той духовной культуре, о нашей церковной истории и так далее. Говорить о каких-то политических событиях, но опять же, это только вот, опять же, это мое с духовной точки зрения я могу, что вот происходило
тогда.
Это
самое важное, нам именно и нужно, да, понимание духовное вот этих вещей.
Да.
И что такое духовное понимание, да, политических событий, для чего они даны, посланы Богом?
Да. Собственно, и разбираться, ну, уже о там значении временного правительства, ну, как его там политического там органа, который там просуществовал там очень краткое время, и что оно там принесло стране, ну, не мое дело. Для меня важно вот то, что в целом наш православный народ тогда не отстоял царя, он равнодушно на это реагировал. Такие вещи не могли быть там 100, 200, 300 лет назад, когда уже там в Европе там совершались революции. В нашей России такие вещи не могли произойти, потому что, ну, страна была целостная, она знала, понимала, для чего она живет, народ в целом. И несмотря на трудности жизненные, были они там и тогда, и у народа, и у простых, самых обычных крестьян тоже были испытания, но люди не поднимались на войну, потому что, ну, было нечто, высшая цель, и эта высшая цель, она была общая и для простых совершенно людей, крестьян, рабочих, и для дворян, кто руководил, вот некое единство было. Вот поэтому я, ну, разбирать революцию, ну, могу только с таких духовных позиций.
Ну вот у нас еще есть один звонок, надо просто уже до конца ответить нашему радиослушателю. Да, и сейчас еще мы послушаем звонок. Здравствуйте.
Да, извините за беспокойство. Я вот, вот еще раз вот спрашиваю, вот все обвиняют народ, что вот народ сошел с ума там. Так может быть народ там как раз поддержал ту сторону, которая действительно была за спасение народа, может быть они спасли страну вообще, а временное правительство как раз разрушило все, как и сейчас вот происходит. Может быть в этом проблема-то вся? Спасибо.
Вот. Знаете, я вас вот с чем соглашусь, мне тоже не очень нравится, когда начинают обвинять в целом весь народ. Саша даже сошел с ума, не народ, конечно, а вот его верхушка сходит с ума. Народу революции не нужны никогда, ни в какое время, никакие революции. Обвинить народ вообще вот в этих всех зверствах, которые были, это тоже совершенно неверный подход. Вот это я с этими обвинениями совершенно не согласен. С ума сошли интеллигенция, дворяне, которые, собственно, рубили сук, на котором сидят. Да, расшатывали. Это те устои, со счет которых сами жили, и это же вот, вот это же их всех и накрыло. Никто, по-моему, из них не хотел вот этой революции так, как она случилась. Ведь погубили же сами себя, в конце концов. Народ, конечно, хочет спокойно жить и иметь возможность просто трудиться, честно, зарабатывать свои деньги и спокойно жить. Вот и все. Сходит с ума вот те верхушки, которым почему-то вдруг становится мало. Хочется чего-то больше, непонятно чего. Вот. Ну и отсюда возникают какие-то такие вот катаклизмы, которые плачевно, опять же, обращаются для самого народа.
Вот духовное понимание вот этих событий, вот этих всех революций.
Вот. От чего? Духовное понимание, да. Свергли царскую власть. Народ, ну, единственное, что мне кажется действительно грехом народа, даже не отречение от царя, это тоже слишком сильно сказано. Вряд ли там какие-то крестьяне отрекались от царя, чего бы ради. Вот. Они жили спокойно, вот, там, как моя бабушка там работала. Вот. И ей там эти революции совершенно не нужны были. Вот. Знать не знали там, живя там в том Казахстане, кто там правит, жили совершенно простыми вещами. Но что действительно можно было назвать грехом народа того времени, это равнодушие. Вот пришли буквально три человека, бабушка рассказывала, которые решили закрыть церковь, скинуть колокол. И вся деревня, которая только что вот собиралась полностью, все в храм, там здоровенный собор был для такой деревушечки, все туда помещались, спокойно на это смотрели. Вот, закрыли храм, нашли какую-то пьяницу откровенную, потому что никто бы не полез колокол скидывать. Все равно люди, конечно, верующие были, но вот эта теплохладность позволило какому-то алкашу туда залезть, скинуть колокол. Вот, пару человек вот, вооруженных стояли. Вот, еще одна женщина с ними была. Это удивительно. Вот они. И несколько сот вот, там, мужиков совершенно спокойно на это вот просмотрели. Вот это равнодушие народа того времени именно к духовным ценностям дало возможность прийти к власти совершенно, ну, людей, недостойных руководить этим народом. Ну и получили дальше гражданскую войну и голод, разруху. На многие десятилетия страну откинуло назад. Вот. опять же, и болезни, и мора, и тиф, сколько людей выкосило. Так что, собственно, до сих пор наша Россия вот, по численности уступает царской России, то есть царствование царя Николая. Накануне революции население было на несколько десятков миллионов больше. Мы до сих пор вот, не достигли вот того величия, которое уже было тогда. Вот. Упустив, вот, потеряв вот эту вот основу жизни, веру православную, ну, получили.
Что имеем?
Да. Вот эту вот разруху, голод и так далее. Вот. Но, тем не менее, все-таки много оставалось людей верующих и нравственно, духовно, нравственно. Народ был сильный. Смогли выстоять, отстоять, выиграть Вторую мировую войну, вот, победить, вот, потому что действительно народ был еще духовно силен. Вот. Но вот эта идея, которая была в революции, она рухнула. Это поколение ушло, и эти идеи не прижились. Вот они очень быстро исчерпали себя. И те люди, которые вот строили светлое будущее, отдавали все силы, вот говорили уже об этом, в конце, в старости получили вот эту вот перестройку, и буквально там в перестройку в 90-е годы просто посмеялись над всем тем, что то, что люди строили, стремились к чему-то хорошему, лучшему, то вот часто приходится встречать такое старшее поколение, которое разочаровано в жизни. Вот мне доводилось разговаривать с одним таким вот фронтовиком, сейчас он уже умер, вот, который достаточно хорошо сейчас устроен, все, есть и дом, есть и там хорошо благоустроен, и все, жена, бабушка, прекрасно, все хорошо, но человеку ничего не нравится, человек недоволен жизнью, говорит, вот раньше мы так хорошо жили, вот вся бригада, вот так вот в один ряд, вот на одних нарах, 18 человек, говорит, ляжем, наработаемся, ляжем и спим. Чего хорошего-то? А что счастье не нравится? Почему счастье плохо в благоустроенном доме? Сын там постарался, сделал там, поставил все удобства, скважина. Все хорошо. Вот в том-то и дело, что смысла нет. Тогда был смысл, да, люди строили это глупое, светлое будущее, которое на утопии не, быть не может. И потом оказалось, что ничего этого не надо, давайте строить капитализм. Вот это поколение вот уже буквально высмеяло все вот эти идеалы, ценности революции. Вот, не смогли просто воспитать поколение, не смогли, потому что сами точно так же со своими родителями поступили в свое время все эти революционеры. И как результат, вот, старость, пусть достойная, но не имеющая вот, смысла, она только тоску, печаль, депрессию ввергает. Сейчас мы наступаем опять же на те же грабли. Наше поколение, наши дети, вот это вот та совсем молодежь, которая действительно еще вот уже молодежь, вот, тоже не понимает нас. Мы тоже уже видим вот зачатки
этого тоже. А мы их не понимаем.
Да. Вот, потому что, опять же, уступаем информационное пространство. Мы даем возможность в умах наших детей с очень раннего возраста действовать кому угодно. А почему? Вот, ну, потому что вот хочется, да, своего ребеночка хорошо пристроить, чтобы его воспитали, дали образование кто-то, кто-то другой, какая-то другая тетя, там вот она умная, она образованная, вот это вот воспитает, даст ему там какие-то знания, и он будет молодцом хорошим, а это не в корне неправильный подход. Вот воспитывать своего ребеночка нужно самому. В семье, вот так, чтобы родители были на первом месте, и ни в коем случае, ну, не спихивать ребенка в чужие руки, будь то там школа, кружок, пусть даже очень хорошие какие-то там воспитатели, еще что-то. Вот в первую очередь, конечно, воспитывать любовь и любить ваше чадо, кроме родителей, никто не будет. И вот это вот прививать нужно, начиная да, с раннего возраста. Вот почему я так вот категорически против каких-то там детских садов. Вот, потому что самое главное воспитание – это воспитание любви, уважения старшим. И это только в семье дается. И если ребеночка отдать куда-то, где-то там ему начнут, обязательно попадется та паршивая овца, которая портит все стадо. Обязательно такой
а это в группе будет, найдется. Отец Владимир будет в любой ситуации, да, жизненной.
И нахватается.
Вот такой человек.
И нахватается. И в детском словечек нахватается. В старшем более возрасте еще какую-нибудь привычку нехорошую подцепит. И научится грубить старшему, увидит, что это возможно. Вот, и так далее, и так далее. Плохие примеры, они очень легко почему-то прививаются. То есть не вот 99 овец хороших и исправят эту паршивую овцу, а наоборот, она, эта паршивая овца, заражает. Ее нужно избавлять от общества. А мы, отдавая так вот умы из наших детей, отправляя такое свободное плавание, обязательно обрекаем их на вот такое дурное влияние. Поэтому, конечно, как можно больше вот ребеночка вот в детстве держать при себе, пока это вот под совсем младенческий возраст. Вот это нужно вот на себя возложить. Пусть это даже вы потеряете там в каких-то средствах, но дороже наших детей нет ничего. Тут в старости, чтобы получить достойное уважение наших вот детей.
Вот я тоже вспоминаю такую, вот она, наверное, сейчас уместна будет, эта фраза из Евангелия. Недавно мы ее вспоминали. Она звучит так, что кто в детстве восхищается своими детьми, убоится их.
Да. Что-то я такое у психологов, психиатров слышал, что тот, кто вот в детстве, тот вот идеальный такой ребенок, послушай, хороший, вырастает маньяком. Или наоборот, вот маньяки – это бывшие там послушные такие хорошие дети. Вот. Ну, наверное, не все все-таки. Вот. Но да, восхищаться особенно вредно, восхищаться детьми, даже если он достоин восхищения. Потому что ребеночка нужно приучать к самым простым вещам: уважению старшим, любви, послушанию. А это все стоит вот на той добродетели, которая у нас называется смирение. Вот противоположное смирению – это гордость, когда начинает воспитывать, хвалить, восхищаться, целовать, выглаживать этого чада любимое. Даже если он это заслужил, ну, всего некоторая мера должна быть. Если начинаем этого ребеночка так вот слишком чрезмерно любить. Вот воспитываю, начинаю воспитывать гордыню. И обязательно это в подростковом возрасте, в старших годах так откликается, что да, там не только слезами приходится вот утираться.
Сегодня, батюшка, эфир подходит к концу. Мы говорили о, наверное, вот о том, что сегодня от нас ждет Бог. Почему Он посылает нам вот такие вот ситуации? Вспоминали, в том числе, как люди жили 100 лет назад, почему народ предал царя, почему оно вообще все происходит, и как правильно нужно оценивать вот эти вот процессы. Но, честно говоря, такую ситуацию, все, что с нами происходит, очень трудно оценить объективно человеку нецерковному.
Ну да, мы, конечно, на разных языках даже общаемся и просто, может быть, не понимаем, потому как в одни и те же слова вкладываем совершенно разный смысл. Православный язык – это действительно особый, имеет свои термины для того, чтобы общаться. И в первую очередь, ну, как говорили древние, для того, чтобы говорить, нужно договориться о терминах. Часто нас не понимают, не слышат, потому что мы используем, ну, вполне устоявшиеся такие слова, термины, которые имеют некий другой оттенок, чем веру. Отсюда часто непонимание происходит, и, на мой взгляд, тут нужно в первую очередь разъяснять вот наш язык, наши вот самые такие обычные вещи, ну, о том же смирении. Ну, это просто вот для современного человека вот режет ухо. Вот, между тем, просто люди не понимают, что это такое, что это такое за смирение. Вот, когда человек поймет вот это слово, ну, у нас будет возможность тогда говорить дальше о воспитании, о вообще каких-то христианских ценностях.
Так что наш разговор продолжается. Вот это и есть беседа о вечном, отец Владимир.
Да, или бесконечно. Можно беседовать об этом вечном.
Ну, а опять же, такие вот, ну, завершая сегодняшнюю программу, вспоминаем, если мы тоже говорим о молодом поколении, то все равно наши дети будут похожи на нас, а нам нужно становиться только лучше. И даже разговаривая с сегодняшним подростком, с ребенком, мамам нужно и папам, и бабушкам почаще говорить о том, что мы очень хотим, чтобы ты вырос прекрасным человеком, хорошим человеком, поэтому вот стараемся все сделать для этого.
Да, конечно, каждый родитель хочет своего ребеночка воспитать прекрасным человеком. Дай Бог нам на это силу и ума.
Спасибо большое отцу Владимиру и нашим радиослушателям. Те звонки, которые мы получили, благодарны вам. Настоятель прихода святителя Ермогена города Екатеринбурга, священник Владимир Устинов, сегодня был в гостях.